Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Сегодня вы не услышите традиционного телевизионного обзора минувшей недели, и я не смогу, судя по рассказам звонивших накануне коллег, оценить феерическое произведение господина Мамонтова на канале «Россия» «Бархат.ру», потому что пока его не видела. Мы сегодня поговорим о вечном, потому что я вот буквально с поезда с утра, как и мои коллеги, которые... И уважаемые гости, которые сегодня со мной в студии, это Марина Багдасарян, автор и ведущая программ на канале «Культура. Доброе утро».
Доброе
и
утро.
И Валерий Мельдон, профессор в ГИКа, профессор русской литературы. Доброе утро,
доброе утро,
Валерий Ильич. И поговорим мы сегодня с вами о вечном, о языке, о звучащей речи. Потому что Пушкинская Болдина, а потом и Нижний Новгород три дня принимали второй международный мультимедийный, так странно, вот теперь сочетание, мультимедийное слово и живое слово. Ну, вот фестиваль такой, который второй год проводится на Нижегородской земле и в Пушкинском Болдине в том числе, где собирают журналистов. И, собственно, миссия и задача этого фестиваля в том, чтобы поговорить и поддержать качество приличного, я бы сказала, русского языка. Уж даже не литературного, а приличного хотя бы. Так вот, насколько это по-русски поддерживает традицию, развивает язык, об ответственности за написанное и произнесенное говорили все эти дни гости, обсуждали, какую лексику можно считать нормативной или ненормативной, как разговаривать с разной аудиторией на понятном ей языке. Были и люди из ближнего зарубежья, и журналисты со всей страны, и известные писатели, и актеры. Мы же с вами и моими гостями в студии попробуем поговорить о том, как язык современных средств массовой информации отражает время и людей. Поэтому вопрос вам. Как, по-вашему, современные средства массовой информации отражают время и людей? Вот чувствуете ли вы, что они разговаривают с вами на вашем языке или о вас правильно разговаривают? Не ругайтесь только, пожалуйста, сразу. Вот не надо все сводить к дому 2. Попробуйте пошире взглянуть на проблему. Итак, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он бесплатный для жителей всех регионов России. И вы также можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, вопрос к вам. Как, по-вашему, нынешние средства массовой информации, язык этих средств массовой информации отражает время и вас? Ну, теперь вот, наверное, коллегам вопрос. Не знаю, есть ли какая-нибудь статистика, может быть, вы, Валерий Ильич, знаете, есть ли какая-то закономерность в этой периодичности, но время от времени дискуссии о языке, о его качестве, да, они возникают и звучат приблизительно в таком контексте, что нужно спасать нормативные, литературные, великие от упрощения, оглупления, оскопления, вульгаризации и так далее. В общем, ничего нового в постановке этого вопроса нет или все-таки есть? И сегодня деградация языка, особенно эфирного, очевиднее, чем раньше. Если это так, то с чем это связано?
Вы меня спрашиваете?
Да. Вас, а потом и Марина.
Я, может быть, чуть-чуть вернусь к началу вашего вопроса. Разговаривают ли со мной о том, о чем мне хочется? Нет, не разговаривают. То, о чем они разговаривают, меня не касается, поэтому я перестал смотреть. А то, что меня касается, об этом со мной не разговаривают. Поэтому я перешел в жанр молчаливого разговора. Я читаю. Это вот первое. Теперь второе. Я думаю, надо ставить вопрос не о спасении языка. Язык нельзя или спасти, или погубить. Язык обладает своей собственной жизнью. Я думаю, может быть, это покажется каким-то преувеличением, и я готов согласиться с тем, что это преувеличение, но это вот преувеличение, о котором я сейчас скажу, из разряда тех, ради которых мы пользуемся микроскопом. Он позволяет нам, он не создает предметов, он позволяет нам увидеть их, с наибольшей отчетливостью, увидеть то, что не видно невооруженным глазом. Сейчас надо спасать не... Надо не язык спасать, а надо спасать Отечество. Потому что тот уровень языка, с которым мы сталкиваемся, свидетельствует, что что-то неблагополучно со всеми нами.
Как это выражается? Как, во всяком случае...
Сейчас я скажу. Я сейчас скажу. Вот через некоторое время после революции Московский художественный театр поехал в заграничное турне. Со своим репертуаром, со своими замечательными актерами. И один из наших соотечественников, Григорий Петрович Федотов, такой знаменитый медиевист, публицист, философ, он эмигрировал. И он смотрел один из спектаклей МХАТа во время этого турне. И он сказал, все осталось. Школа, техника, пластика. Но исчезло что-то очень важное. Исчезли некоторые движения души, которых актеры уже передавать не могут. Несмотря на всю технику. В чем дело? Я думаю, вот дело в том, что мы сталкиваемся с процессом, который очень свойственен тому, что происходит у нас в стране. Этот процесс связан с отсутствием, каким-то исконным отсутствием того, что можно назвать гуманитарностью. Человек – существо словесное. Если человеку не дать сказать, он не человек. Поэтому, когда мы говорим о свободе слова, это понятие, конечно, и политическое в том числе, но в меньшей степени. Свобода слова – это понятие онтологическое, то есть понятие, которое выражает какие-то наиболее существенные потребности человеческого существования. Если лишить человека слова, это почти равносильно лишить его жизни. Да и есть лишить его жизни. Тот язык, на котором мы сейчас разговариваем, он почти равносилен лишению жизни. Это не язык, это что-то другое. По телевидению, по радио. Я не имею в виду ваше радио, я здесь гость, я не могу ничего сказать о хозяевах.
Ну как же, вы же мне сказали за кадром, что числительные дурно
с числительными... Ну, я за кадром сказал, но это вы, пожалуйста, наши частные беседы не переносите в эфир.
Хорошо. Ну, то есть, в общем, тоже есть проблема.
Язык надписей уличных. Преобладающее число уличных надписей связано с запретами. Например, в метро возле эскалатора стоит щит деревянный, ремонт, вход запрещен. Наш язык – язык запретительный. Еду в метро. Граждане пассажиры, уступайте место. Зачем они это говорят? Зачем они дискредитируют язык? Кто их слушает? Кто уступает место? А слова произносятся, и они теряют свое значение.
А вот план Путина – победа России.
Ну, это для меня какой-то ребус. Я в своем родном языке перестаю понимать какие-то слова. Вернее, даже сочетание слов. Это я не понимаю. Это вот надо спросить тех, кто сочинил эту надпись.
Ну, правильно ли я вас понимаю, что, с одной стороны, вот неадекватность времени, запретительность и упрощение все-таки очевидно в эфире.
Упрощение очевидно. Причем, когда человек лишается... Когда такой язык становится общераспространимой практикой, то происходит нечто чрезвычайно важное, а именно, человек теряет инструмент, с помощью которого он может выражать что-то затаенное. А если переживания, какие-то тонкие мысли, какие-то тонкие чувства, вот то, что почувствовал Федотов в актерах МХАТа, которые гастролировали. А если он теряет возможность выразить это, происходит исчезновение этих качеств, исчезновение этих чувств, исчезновение этих мыслей. Происходит то, хуже чего представить нельзя. Происходит необычайное упрощение и примитивизация человеческого типа. Ну, то, что предвидел Булгаков в знаменитой повести «Собачье сердце».
Мы еще перейдем к тому, что происходит и что помогает этому на телевидении, в частности. А я вот хочу очень коротко, перед тем, как мы уйдем на короткое объявление, у Марины все-таки спросить ближе к тексту, к ощущению, поскольку вы так же, как и я, работаете с эфиром и в последнее время довольно много общаетесь с региональными коллегами, потому что бываете на конкурсах. Они ощущают эту проблему или для них это не существенно? Потому что я, например, изумилась, что вот на конкурс «Живое слово» такого качества работы были присланы. Это значит, что у них нет вкуса, чтобы не прислать это на конкурс.
нет рефлексии.
Ну, или
да. Да, я думаю, что нет рефлексии, но я столкнулась вот с чем. Когда с ними начинаешь говорить на эту тему, возникает ощущение, что ты первый человек, который им об этом сказал. Просто. А они делятся своими ощущениями, говорят, что 25 лет работаю, никто никогда в жизни мне ничего подобного не говорил. Я говорю, вы считаете, что я придираюсь, значит, слишком что-то там требую такое невероятное? Нет, вы все правильно говорите. Я начинаю смотреть на свой текст вашими глазами, и я вижу, что да, он действительно, наверное, не выдерживает никакой критики. Но между тем 25 лет они живут с этим. 25 лет, и рефлексии нет никакой. И в смысле телевидения можно, наверное, как-то помогать. А вот как помогать в смысле радио, через радио, как помогать радийщикам, тем людям, которые выходят в эфир, когда без опоры, без картинки, когда все только на одном слове, на модуляциях голоса и так далее, на интонации, причем не владеют не только словом, но и всеми вот этими вспомогательными средствами. Акценты, ударения, интонации, словесные ударения. По четвергам наш телефон в эфире. Это замечательный пример. Я могу таких примеров приводить.
Ну, немножечко.
Множество сейчас я вам скажу просто. Назову несколько. Как всегда по понедельникам наш телефон. И называется телефон. Что это? Это предложение? Нет. Это кусок, обрывок одной мысли, который соединился с обрывком другой мысли. И человек не слышит, что это две разные истории, и там где-то точка и начало нового предложения. Другой темп. Очень многие люди уже не вписываются в тот темп, который нужен нам сегодня, и темп нашего восприятия этой жизни, и информации, которую мы получаем, и проработки тех чувств, которые на нас обрушиваются, тех эмоций, которые на нас обрушиваются, в том числе и в театре. Хотя мне не хотелось бы, например, сегодня говорить о театре,
потому что это совсем другая.
Количество слов мероприятия, которые я услышала в трех или четырех работах наших коллег там из Ульяновска, из Нижнего Тагила, все говорило о том, что язык не живет его естественной жизнью. Его либо пытаются вот оскопить, либо загнать в какие-то рамки и пытаются разговаривать так, как не говорят. И для меня это странно, потому что там и молодые люди есть. Вот у нас тут слушатели уже пишут и говорят, что, конечно, слово обладает колоссальным магнетическим эффектом, но вот все без исключения, включая деятелей литературы и искусства, талдычат через слово, слово достаточно. И все у них теперь в рамках. Ну, в общем, тоже некая характеристика.
Меня, например, сражает сочетание «очень замечательно». Теперь «очень замечательно» говорят практически все. И любые попытки объяснить вот на этих семинарах, на мастер-классах какие-то тонкости употребления, какие-то что-то даже запретить употреблять, да? А снова следующий фестиваль, и снова обрушивается это очень, вот волны просто, водопады этого очень замечательно, обрушивается все это на твою голову, и ты это переварить просто не можешь. И я даже не знаю в этой ситуации, как, то есть рецепта у меня нет, как с этим бороться. Что касается того, говорит со мной телевизор о том, что мне важно и нужно, телевизор не говорит совсем, поэтому я его практически не смотрю, почти совсем не смотрю. Радио иногда говорит со мной о том, о чем мне нужно, да, или то, что мне близко, то, что мне важно. Но это не радио вообще, это какие-то отдельные люди, на которых я ведусь и за которыми я иду, вне зависимости от того, во сколько они выходят в эфир. Что касается того, можно спасти язык, это я просто уже начинаю отвечать на высказывание Валерия Ильича. Мне кажется, что спасти язык, с одной стороны, невозможно, потому что он живет своей жизнью.
Да,
и потом нас слишком много. Да? Если бы нас было бы 2 человека или 3, мы бы договорились между собой вот в этой студии. Да? Но как только рамки раздвигаются, все. Волны пошли, это уже испорченный телефон.
И дальше встает вопрос ответственности тех, кто разговаривает словами. Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Марина Багдасарян, автор и ведущий «Радио Культура», и Валерий Мельдон сегодня со мной в студии. Мы разговариваем о качестве языка, о том, как эфирный язык отражает время и нас с вами, и разговаривают ли о том, о чем нужно разговаривать, и на каком языке. Вот давайте я приведу несколько примеров, чтобы было понятно, и вы попытаетесь высказаться по поводу этого. Для меня вот ощущение, что происходит в том числе и с речью, и как выговаривается и проговаривается время, связано с двумя тенденциями. Одна такого свойства, вот вчера в новостях, тёлки национального проекта. То есть, ну, еще закромов Родины нет, но вот эти конструкции уже фигурируют. Или премьер Зубков прошел путем рядового пензенца. Этими фразами разговаривает юноша 23-25 лет, про надо и удо и так далее. Откуда, в какой подкорке у него вот эта вот звукопись песенности такого расцветшего брежневского времени взялась, не ясно, но эти конструкции словесные и визуальные, и образные живут. Это одна часть нынешней эфирной жизни. Другая часть, и это такое запикивание в вечернем, субботнем, воскресном эфире, в разном, от «Дома-2» до канала НТВ, крикливое, вертлявое, пошловатое, целый сюжет, посвященный смакованию того, как Тина Канделаки целуется с Ксенией Собчак, радуется тому, что ее щиплют за ягодицы в метро и готова поделиться этим таким сомнительным наслаждением с корреспондентами программы «Ты не поверишь», ущипнув ее тоже за заднее место, да? И вот в этой... И это такая эпатажно-агрессивная помойка. И это второе свойство и качество языка. Поэтому мне просто любопытно. Третьего, видимо, не дано в современных медиа, Валерий Ильич. Вот это так? Это отражение состояния общества?
Да, несомненно. В 1855 году замечательный русский поэт Петр Андреевич Вяземский написал стихотворение. Я его целиком читать не буду. Там есть замечательные слова. Он очень умный человек. Язык есть исповедь народа. Тот язык, которым мы разговариваем, который вызывает наше с вами недоумение, беспокойство, озабоченность и прочее, он есть исповедь того общества, которое пользуется этим языком. Мы сейчас входим в фазу, я думаю, что уже частично в нее вошли. И вопрос заключается только в том, достаточно ли глубоко мы продвинулись в этой, на этом печальном пути, чтобы иметь возможность вернуться назад, или вернуться уже невозможно. Путь, когда язык существует отдельно от человека.
Это вообще возможно? А как?
Конечно.
Он себя
вербализует? Вот тот язык,
все-таки,
которым мы разговариваем, который мы слышим с экрана, радио, очень часто в газетах, это язык, который существует отдельно от человека. Поэтому я и моя коллега Марина Эдуардовна, мы не смотрим. Не смотрим.
Не смотрим и не слушаем.
Не смотрим
читаем
и не слушаем. Чувствуют люди инстинктом, что язык от них уходит. Они хотят его удержать.
Но миллион, вот это, важно, слушайте, да, но миллион это смотрят и слушают. Какая-то часть все-таки смотрит и слушает.
Конечно.
Это,
да. Но в данном случае количественная характеристика не свидетельствует о том, что эти люди правы. Правота – это вот понятие качественное, а не количественное. Может быть, прав один человек, и не прав весь народ. Так может быть. Повторяю, правота – качественное понятие. Нельзя сказать «народ прав». Это бессмыслица. Правота носит сугубо личный характер. То есть нечто, за что я отвечаю. Народ не может отвечать ни за что. Как так народ? Что это такое? Это абстракция. Так вот, стихийно люди чувствуют. Человек – существо чувствительное. Стихийно люди чувствуют, что язык уходит от них. Они хотят его удержать, перенося бытовой мат на экраны, на радио.
И вот это скукоживание к низменному, это из этого же.
Конечно, разумеется, разумеется. И это ведет к тому, что исчезают тонкие переживания, потому что для них не находится выражение, ибо мат универсален. С его помощью можно высказать все, что угодно, ничего в сущности не высказывая. И я думаю, то распространение мата, с которым мы сталкиваемся, оно связано... Это гипотеза, разумеется, но я предполагаю, что это связано с тем, что люди чувствуют, что они... что язык уходит от них, что язык не передает того, что они хотят, что они чувствуют. Они от этого страдают. Мат – выражение страдания, я думаю. Может быть, неосознаваемого.
И страха, наверное.
И страха. И страха, конечно.
Да. У меня есть ощущение, что мат в целом ряде случаев есть защитная реакция.
Да, конечно.
Человек боится быть самим собой, быть естественным и таким, каким... Он
разучился быть самим собой.
Вы знаете, либо у него очень сильная защитная реакция у того человека, который смотрит телевизор, да? Есть и такие, наверное, люди, у которых очень сильная защитная реакция, которые получают информацию, дальше выключают телевизор и остаются один на один со своей головой, с этой информацией, ее перерабатывают, что-то еще там подчитывают к этой информации, анализируют ее и так далее, и живут с ней. Либо они... понимают, что если они не примут это, не присвоят эту модель поведения, они выпадают из социума, они выпадают из контекста. Если он так не будет разговаривать, он не войдет в одну среду, в другую среду, в третью среду. Если он, его речь не будет время от времени пестрить матерком, он, у него будет заслон, да, забор перед ним выстраивается. Это правда. Это...
Забор с соответствующими надписями.
Нет, он спокойно реагирует. Мне очень понравился вопрос, который прозвучал на круглом столе, там, да, на круглом столе в Нижнем Новгороде. Да. Вопрос от Максимкова, от Андрея Максимкова, Ирине Петровской. Вы когда мимо забора ходите видите слово из трех букв, с вами что происходит? И когда зажимается человек, закрывается и говорит, я не хожу мимо этого забора, да, потому что он не в силах выдержать этого слова. Вот мне кажется, что это еще страх не попасть в среду, не попасть в жизнь, не попасть в современное.
Марина Багдасарян, Валерий Мельдон сегодня наши гости. Мы уходим на новости. 1 октября в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Год после... Кандапоги, чему научились российские правоохранительные органы, кто остановит волну ксенофобии в студии, член комиссии Общественной палаты по вопросам толерантности и свободы совести, председатель общероссийского общественного движения «Наша Россия» Камилжан Каландаров и заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода, в Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Украине подсчитано уже более четверти голосов, поданных на воскресных парламентских выборах. По данным Центризбиркома, лидирует блок Юлии Тимошенко свыше 33% голосов. На втором месте партия регионов Виктора Януковича более 30%. На третьем пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» около 16%. В Москве сегодня открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем будет утвержден список кандидатов партии на выборах в Госдуму 2 декабря. Согласно появлявшейся ранее в СМИ информации, его должны возглавить лидер «Единой России» Борис Грызлов и министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Гарри Каспаров избран единым кандидатом в президенты от коалиции «Другая Россия». Как сообщила Интерфаксу, пресс-секретарь коалиции Людмила Мамина, за лидера Объединенного гражданского фронта проголосовали 379 делегатов, состоявшегося вчера в Москве съезда. На юге Афганистана убиты свыше 20 боевиков, сообщило командование сил НАТО. В сообщении говорится, что бой с отрядом талибов шел в ночь на понедельник в провинции Гельмент. Тегеран выражает готовность помочь Вашингтону стабилизировать ситуацию в Ираке при условии, что США представят график вывода оттуда своих войск. Об этом заявил член высшего руководства Ирана Али Лариджани в интервью газете Financial Times. Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари намерен встретиться сегодня с военными лидерами Мьянмы в попытке убедить их отказаться от силовых методов разрешения конфликта в стране. На Мальдивских островах 7 человек арестованы по подозрению в причастности к недавнему теракту. В субботу в столице Мальдив, Мали, взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 иностранцев, граждане Великобритании, Китая и Японии.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем нашу программу и обсуждаем вечную тему, тему языка, звучащей речи. Но мы ее повернули сегодня в особом ракурсе в связи с только что закончившимся в Нижнем Новгороде вторым фестивалем «Живое слово», где собирались журналисты, которые озабочены проблемами того, как и о чем мы говорим. Мы вам задали вопрос, насколько современные средства массовой информации отражают время и вас, и наш с вами язык. Пожалуйста, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, смс плюс 7 903 743 2801. Еще раз приветствую в студии наших гостей: Марина Багдасарян, автор и ведущая «Радиокультура», и профессор ВГИКа, профессор русской литературы Валерий Мельдон. И вопрос, который, собственно, очень бурно обсуждался и в Нижнем Новгороде, по поводу того, вполне провокационный, стоит ли нам в этой связи, о которой вы оба говорите, что, в общем, вот эта вот невысказанность, безглагольность нынешнего времени так ощутима, и человек в состоянии самосохранения вот пытается разговаривать не тем языком, на котором может разговаривать нормальный человек, или чаще всего так происходит в средствах массовой информации. Что нам-то делать в средствах массовой информации? Идти за аудиторией, подлаживаться под нее, принимать этот язык, гнаться за этой неухватываемой безглагольностью, которая в мат часто переходит, или в еще какие-то слова, типа «как бы», «типа» и прочее, прочее, да? Или все-таки стараться разговаривать на языке, который очень многим кажется почти мертвым? Валерий Ильич.
Ну вот вы задали вопрос, который вызвал очень горячую дискуссию в Нижнем Новгороде. Как раз вчера с утра проходил круглый стол, и там вот этот вопрос обсуждался. Я полагаю, что если мы, я нахожусь на радио, я говорю от имени радио в данном случае, что если мы будем разговаривать с аудиторией на ее языке, то есть на языке, который отделяется от человека, то это тогда приведет к тому, что радио надо будет закрыть. Потому что я исхожу из того, что ни в коем случае аудитория... Я буду говорить обобщенно, поэтому...
Ну почему? Вот русское радио никто не собирается закрывать. Ее рекламные сборы фантастические. Там анекдоты рассказываются, ну, сальность их и пошлость, и просто люди делают на собой усилия, чтобы не материться через слово. И обычно они разговаривают приблизительно так, с Пензы, Ставрополя и прочих.
Я не слушаю русского радио, но если оно таково, каким вы его представили, то оно,
ну, это одна из программ,
то оно наносит оскорбление народу.
Так народ же разговаривает в радио-то, народ.
Ну.
Народ же звонит, простите.
Да.
Народ же звонит.
Вот потому что народ звонит, с ним нельзя на таком языке разговаривать.
И его никто не исправляет. Вот как народ говорит с Пензы, я вам с Пензы звоню.
Ну хорошо, народ, да? С Пензы может так сказать. Радио, в общем, не должно заниматься ликбезом, но говорить радио должно на, ну, так скажем, более высоком уровне, чтобы человек с Пензы чувствовал, что как-то вот вообще стыдно на такое радио
Пензы
звонить с такой речью. Он почувствует это. Он почувствует. Ему не надо ничего запрещать, его не надо ни в чем упрекать. Ему надо ответить. Хорошо ответить.
Ну, на радио еще возможно. Не, есть вот это вот
то же самое телевидение
общение.
Касается.
А что, телевидение — это насилие такое. Вот в субботу как? Ух! Со всей этой...
Нельзя опускаться до уровня аудитории. нет проблем. Я повторю то, по поводу чего мы с Мариной Эдуардовной дискутировали и пришли, в общем, я думаю, к одному взгляду, что нет такой проблемы, которую нельзя, сложной, самой сложной проблемы. Если я эту проблему понимаю, если я ее чувствую, если она касается меня, и я об этом кому-то рассказываю, независимо от того, образованный это человек, необразованный, читает он книги, не читает, он меня поймет. Я не буду опускаться до его уровня, я ему просто изложу то, что меня беспокоит. Если я пребываю, возможно, в ложной уверенности, что мой язык еще от меня не отделился, то я смогу объяснить ему.
Ну как же, вот в субботу я просто наблюдал, как вы смотрели телевизор, и ощущение...
Я страдал.
Ой, вы знаете, скажу, что
меня пригласили в гости.
Профессор Мельдон, да, посмотрел
НТВ. Меня пригласили в гости, я не мог сказать, что ж вы делаете? Что ж вы губите бессмертную душу, смотря этакие мерзости с какими-то карликами?
Это была программа «Ты не поверишь».
Ой, это, вы знаете, что я физически страдал. И когда я видел этих карликов, ну, они сами по себе, я ничего не говорю о них самих по себе, но я тут же вспомнил, что это было какое-то чудовищное овеществление этой вечной метафоры, которую нам внушала прогрессивная, в кавычках, русская критика о сострадании к маленькому человеку. Да сострадались, получили маленького человека. Я не хочу быть маленьким человеком.
И опять же, мы не хотим обидеть маленьких людей, вот чтобы вот...
А их никто не обижает? Их никто не обижает? Их никто не обижает? Но...
Важно же, как, зачем, для чего, с какой целью, что на выходе, для чего все это делается?
Это носило характер какого-то вообще издевательства над этими людьми, которых показывали. И это издевательство носило двойной характер, что люди сами... этому содействовали.
Шли на это, да.
Вот это и есть то, что называется, ну, в метафорический вариант, язык отделяется от человека. То есть человек, значит, перестает, поскольку язык ссыхается, человек перестает понимать, что же он такое. Как же? Иначе бы он этого не позволил, такого прилюдного оскорбления своего достоинства.
Марин, ну вот а вам-то? Вам, вы тоже все время работаете с языком, и я понимаю, что вас эта тема также беспокоит. И это прекраснодушно, извините за это слово, такой всплеск и вскрик на круглом столе, что главное оставаться самим собой. Ну вот радио везде остается самим собой. И разное радио, оно остается самим собой, в том числе и на русском радио, и на других FM-станциях.
Я думаю, что не остается самим собой. Это попытка заигрывать с аудиторией и попытка с уверенностью, вернее, что аудитории это нужно. Нам кажется, что мы знаем, что им нужно. Вот в чем весь ужас. У меня такое есть убеждение. И поэтому, когда я говорю, оставаться самим собой, я имею в виду не заигрывать, не опускаться. И что касается нашей полемики с Валерием Ильичем, конечно же, мы смотрим одними глазами на мир, я очень на это надеюсь, и слушаем один и тот же язык, да, который... Если слушаем средства массовой информации, радио. Но когда я говорю об учете аудитории, я имею в виду знать ее, ни в коем случае не опускаться до нее, но знать ее, понимать, что это за аудитория.
Тем не менее,
я вас уверяю, что каждый человек, который садится к микрофону и начинает разговаривать с аудиторией, он знает через какое-то время, не сразу, может быть, не сразу, но через месяц-два он понимает, кто его слушает, вступая в непосредственный контакт, отвечая на телефонные звонки, реагируя на письма, которые приходят на пейджер. Тут у нас просто не телевидение, Анна Качкаева кивает головой. Я спасибо, Анечка. Она и мне тоже кивает, я надеюсь. Потому что в какой-то момент, когда ты начинаешь понимать, кто с тобой разговаривает, и когда ты понимаешь, кто с тобой разговаривает, ты понимаешь, что слово «эманация» может прозвучать в эфире, но только оно должно прозвучать с толкованием, с учетом того, что человек не должен бежать сразу к словарю. Если ты 4-5 таких слов назовешь, то радиослушатель просто выключит радио.
И правильно сделает.
Ну вот у меня есть такое ощущение, что, в общем, часть радиослушателей все равно, вот если бы мы с вами обсуждали телевизор, то их бы было чуть больше. Пейджеров достаточно много, звонков не сильно. Это я вам так к разговору о разговоре.
Ну и как угодно.
Значит, Геннадий Григорьевич, давайте я прочту сообщение с пейджеров, а вы их прокомментируете, потому что, мне кажется, то, как выражено отношение к вопросу и к нашему разговору, это тоже констатация проблемы. Геннадий Григорьевич, Россию надо спасать, начиная с алфавита. Эфирный язык деградирует, в том числе на вашем радио, потому что вы произносите «на Украине» вместо «Украине». По-русски вообще-то «на Украине». Когда в новостях показывают катастрофы и горе людей, у наших дикторов нет на языке боли и сострадания. Это неудивительно, господин Добрый нам пишет. Если в годы моей юности сверстники матерились трехэтажным матом, то теперь нередко слышу на улицу мат пятиэтажный в исполнении благополучной молодежи. Сейчас нужно спасать не язык, а спасать культуру. Язык – это часть культуры народа. Нужно набирать на ТВ журналистов, ведущих, которые владеют русским языком и культурой, Александр Сергеевич, еще некоторое количество людей, которые тоже требуют, что нужно набирать. Скажите, откуда взялись такие небывалые интонации, причем у людей, не владеющих иностранными языками? Света, не очень понимаю, что вы имели в виду.
А я понимаю.
Да? Ну, сейчас объясните. Угу. Уважаемые ревнители русского языка, вы пуристы. Сейчас вы сами сказали «на круглом столе», вместе «за круглым столом». Это от вас идет порча языка, а вы говорите «на салоне» и так далее. Не склоняет эху Винник Диктова, это он позорит русский язык. Вы-то в том числе тоже, Николай Степанович нам это пишет. Представьте, что уже с детства бибигон, релакс, без комплексов, мультяшки, СТС, ТНТ, программы 7ТВ, только две строчки чисто русские. Программа Муз-ТВ, ластик языковой памяти, и только фильмы «Война и мир» и о Сталине отвечают на вопрос, почему в России язык ломают насильственно. Людмила Ивановна из Москвы. Русский язык действительно гибнет, он плоский, с матом, первые лица государства говорят неправильно, и у первого лица государства нет улыбки, лицо очень строгое. Но, может быть, это не всегда плохо. Олег Борисович, комментируйте, пожалуйста.
Ну, я... Вы знаете что, это такая ситуация, когда все правы. Вот те люди, которые написали вам на пейджер, ну, я вынужден пользоваться этим загадочным словом.
Ну, другого не изобрели. Ну, мы же не будем говорить,
которые
что
написали
это...
вам.
Да, хорошо.
Так. Угу. Они правы. Действительно, надо говорить за круглым столом. Но только в том случае, если мы сидим за реальным круглым столом. Угу. А если я использую круглый стол как некое понятие, которое является метафорой беседы, обсуждения, я вполне могу сходить на круглом столе. Из чего не следует, что я стою на столе. Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Есть в языке целый ряд таких метафор, которыми мы пользуемся автоматически. Ну, вроде того, как мы говорим, стрелять по отношению к пистолету. По отношению к пистолету надо сказать пулять, а не стрелять. Потому что он не стрелы выбрасывает, а пули. Но это же ни у кого не вызывает. То же самое с круглым столом. То же самое, я думаю, с круглым столом.
А вот, вот это вот желание запретить, указать или надо?
Вот ну, это вот, это, да, это, конечно, замечательно. Это вот вроде как ремонт, проход запрещен. Как будто, если я увижу слово «ремонт», я непременно полезу. И вот именно туда, где нет никаких ступенек, чтобы сломать себе шею. Это вот очень странное. Вот вы помните... Вчера одна барышня, я не помню, с какого города, она сказала, вот надо запретить там говорить то-то, то-то, то-то. И причем она это сказала с искренней болью, решив, что она предлагает рецепт, который спасет. Ничего. Запреты, да, но в языке, в творчестве, а язык – это разновидность индивидуального творчества, я говорю, я хочу я или нет, я занимаюсь творчеством. Ничего нельзя сделать с запретами. Можно дать образцы. Можно сделать позорной плохую речь. чтобы человек, говорящий плохую, плохо, он бы чувствовал себя изгоем, чтобы он стеснялся говорить. Но этого нельзя сделать запретами. Это надо сделать с помощью создания какой-то атмосферы. Причем не атмосферы языковой. Вот один из слушателей прав, что надо не язык спасать, а культуру. Ну, культура выражается в языке. Ну, не в этом дело. По существу он прав. По существу он прав. Действительно, надо создать, надо изменить вообще то, что может называться внутренним положением страны. Но не с точки зрения экономики, конечно, это не наш с вами предмет, а в каком-то внутреннем самоощущении. В каком-то внутреннем самоощущении. Мы были страна, которая испокон была недоразвита, и это я делаю комплимент нашей истории. Гуманитарности. Человек никогда не ценился. А если человека в течение столетий не ценить, он и сам себя перестает ценить.
Марина, как вы можете прокомментировать то, что нам написали? Сейчас мы уже...
Прежде чем прокомментировать то, что вам написали, я хотела ответить на высказывание Валерия Ильича и немножечко с ним поспорить. Вы говорите, что ничего нельзя сделать с запретами. Между тем, они идут из языка. В Чехии я обратила внимание на
из языка, согласен с вами.
Да, в Чехии я обратила внимание на то, на объявления такие, знаете, на какой-нибудь треноге или просто на палочке. Объявление «позор», что в переводе с чешского означает «осторожно», не «запрещен проход», а «осторожно». И это, согласитесь, некий выход из положения. Мне не запрещают, меня только предупреждают о том, что у меня могут быть неприятности, у меня могут возникнуть
соглашаюсь
проблемы.
С вами.
Правда ли?
Соглашаюсь. Теперь... Вы со мной нет, а я с вами, да.
Теперь, что касается вот этих интонаций. Очень модно стало говорить с английскими или американскими интонациями. Сейчас мы, вот поднимая это все, так словно структура русского предложения вдруг становится структурой английского предложения, когда перед каждой запятой интонация поднимается. Они немножечко знают про это. Они знают про это из школьного курса английского языка. И поэтому это модно. Я убеждена в том, что это мода. Теперь что делать? Я согласна, что надо брать людей, конечно же, кто там, Николай Степанович или кто-то еще, да? Что надо брать людей образованных, хорошо говорящих, складно, кто складно мыслит, тот складно излагает. Все мы
ясно,
помним...
Ясно,
да. Прошу прощения. Все мы помним фильм «Доживем до понедельника», да? А первое, диктант. Для любого человека, который приходит работать в средства массовой информации, особенно на радио, диктант. Непременно диктант. Дальше, попытка описать то, что происходит за окном. Это еще одно упражнение.
Вы уволите сотрудников «Радио Свободы».
Почему? Почему?
Нет, я... через раз ругают, но и хвалят
но
тоже.
И хвалят
ничего,
же,
ничего.
Да, конечно. Или я не права?
Нет, вы правы, безусловно. Марин, тут вот любопытно еще одно соображение, но сейчас мы должны будем включать слушателей. Олеся из Полесья звонит. Я отношусь к русскому языку уже как к вульгарной латыни, потому что язык — это умерший. Русский язык не столько русский, сколько российский.
Хорошее
замечание, между прочим.
Точно, очень.
Инна Сергеевна, пожалуйста, приемничек убавьте.
Алле.
Да-да-да, мы вас слышим, но приемничек
алле.
Убавьте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотела сказать вот о чем.
Убавьте приемник,
значит,
вам тяжело разговаривать.
У нас теперь нет радио «Свободы» в Петербурге, а приходится слушать, ну, чтобы, ну, «Эхо Москвы», например. И я хочу сказать, что это день и ночь по языку. Должна сделать вам комплимент большой, что у вас день, а ночь в московских передачах. У них настолько засорен язык и словами, и интонациями. Ну, совершенно невозможно слушать. И, значит, у вас мало того, что ведущие с прекрасным языком.
Инна Сергеевна, спасибо большое.
И людей с прекрасным языком.
Скажите, пожалуйста, да, вот как вам кажется, а телевидение разговаривает с вами на вашем языке?
Вот это, простите меня, не обижайтесь, даже вот эта дама с культуры, я не поняла, откуда с телевидения или с радиокультуры, но она тоже все время говорит «да». Там,
и
где
что?
Надо и не надо.
Спасибо.
А я, можно я
отвечу? Да, Инна Сергеевна, Марина, отвечайте, да.
Когда я говорю «да», я приглашаю вас к разговору. Вы разделяете, конечно, это индивидуальная манера. Я сейчас не защищаюсь, я только поясняю. Несомненно, я приглашаю вас к разговору. Сопротивляетесь, высказываетесь, не соглашаетесь или соглашаетесь.
Лучше соглашаться.
Вы думаете так же, как я? Я вас спрашиваю «да»? Да или нет? Скажите мне нет, и я буду готова принять это нет.
Это еще вопрос. Вот я всегда смотрю то, как слушатели пишут, и как они вступают с нами в диалог. Еще у нас есть проблема неслышания друг друга. Это тоже очень важная проблема.
Потому что язык и человек живут
в Руси. Да. Андрей из Москвы, вы в эфире, здравствуйте. Приемничек тоже убавьте, пожалуйста, вам тяжело иначе будет. Андрей, вы нас слышите?
Алло.
Андрей, вы нас слышите? Убавьте приемник, и вы в эфире. Да.
Слушай. Алло.
Да.
Вы слышите меня?
Слышим прекрасно.
Нет связи.
Мы вас слышим, а вы нас, видимо, нет. Ну, хорошо. Сергей Николаевич Рязань, пожалуйста, вы в эфире. Сергей Николаевич.
Тяжело язык дается.
Что-то такое со связью нынче. И Рязань не включается.
В духе наших дискуссий.
Да, не говорите. А, Марина Богдасарян, это Алексей из Москвы вас спрашивает. Почему в эфире наблюдается такое засилье провинциального говора, просторечия и жаргона? Раньше ведь на дикторов радио и телевидения равнялись.
Потому что приезжают люди из разных городов России и приходят работать на радио. И не пишут диктанты. И так далее. Далее по тексту. Я об этом уже говорила. Мне кажется, что и в эфире разных московских радиостанций есть люди, которые говорят с акцентом. Говорят по-русски с акцентом. И с очень ярко выраженным акцентом. И почему?
Но разве в этом дурной? Я, честно говоря, не знаю. Если грамотный язык и есть акцент,
если,
это даже
дает... Только если грамотный язык. А если неграмотный язык, то это вопрос главному редактору этой радиостанции, который принимает этих людей на работу. Я за него не отвечаю, собственно говоря, понимаете?
Вот слушатели пишут, что Сванидзе называет деньги бабками. Не только Сванидзе, латыни на милиционеров ментами. Наши чиновники называют конфликт мочиловкой. Президент говорит про журналистов или еще про кого-то раскабанели, видимо, от слова кабан. Ну, это вот упрощение и так далее. И все говорят, это ужасно, это деградация человеческой речи.
Мы можем пообещать этим людям, которые спрашивают, что мы уволим этих чиновников?
Нет, не можем. Не можем, а это речь, вот современная речь, ничего с этим, по-моему, поделать нельзя. А тогда вот я просто очень хочу, чтобы Валерий Ильич прочел стихотворение «Четверостишие».
Ой, нет, не буду.
Не будете?
Нет,
не будете. Хорошо. Чтобы не замусоривать. Нет. Дополнительно. Ну, хорошо. Не будете, не будете. Просто что с этим делать-то? Ну, никуда же, вот оно живет, ну, и живет, и дальше тиражируется, и плодится. И невозможно, вы сами говорите, запретами ничего
нет,
достичь.
Ну, не потому, что я против запретов, а потому, что я знаю, что в этой области запрет бессилен. Я не могу сказать, чтоб ты у меня к завтраму был умным. Ну, это бессмыслица. Или чтоб ты... Ну вот, делать что, ну, вот обратите внимание, мы с вами только что вернулись с фестиваля, который называется «Живое слово», и который как-то вот меня чуть-чуть успокоил, потому что я видел, потому что из этого следует, что проблема замечена. А ведь это очень важно, заметить проблему. Заметить и сформулировать. Мы не знаем, как с ней поступить, там уволить этих чиновников, не уволить. Пишут они диктанты или не пишут они диктанты. Но проблема замечена. Это первое. И второе, совершенно независимо от того, что произошло в Нижнем Новгороде, вот на этом фестивале, который почувствовал проблему, и вот к Марине Эдуардовне люди обращались, а что нам делать, как нам быть. Мой коллега из Московского университета, совершенно независимо еще задолго до этого фестиваля, он предложил провести круглый стол на тему гуманитарной безопасности. Мне это кажется чрезвычайно своевременно и важно, потому что действительно мы находимся в ситуации, которую не выправить ни ракетами, ни пушками, ни какими-то сверхмощными военными средствами. Гуманитарность не выправляется так. Мы проигрываем не нефтегазовые ресурсы, не там, футбольные состязания, мы проигрываем гуманитарность. Это, мне кажется, самое страшное. Марина. Что здесь делать? Не проигрывать.
Марина, тоже только не проигрывать?
Не проигрывать, конечно. Опять скажу то, что я уже говорил. Оставаться верным самому себе. Не проигрывать ни в малом, ни в большом. Никогда и ни при каких обстоятельствах. И вот если каждый из нас не будет проигрывать, то никто не будет проигрывать.
То все будут выигрывать.
То, возможно, отпадет необходимость в гуманитарной безопасности.
Хотя она никогда не отпадет.
Хотя такой круглый стол, наверное, и даже наверняка уже просто необходим, его не избежать.
Конечно, я думаю, конечно. И даже если он не будет проведен, необходимость в нем, безусловно, существует. Вот фестиваль в Нижнем Новгороде это показал. Вот в Московском университете эта идея возникла. Это значит, что вспыхивает независимо друг от друга в разных местах ощущение того, что мы подходим или уже сделали первый шаг за этот рубеж, откуда вернуться будет трудно.
У меня, знаете, еще какое соображение возникает? Мне кажется, то есть я почти убеждена в этом, что есть еще одна проблема. Она в быстром чтении, в быстром поглощении информации. Мы разучились медленно читать, мы разучились вчитываться в слово, смаковать его, вертеть его на языке, послушать его, играть в него и так далее. Мне кажется, что если бы мы читали медленнее, то многие вопросы бы решались.
Я благодарю вас. Просто очень коротко. Вы можете сказать живое слово для вас? Что?
Вот про... что? Живое слово — это жизнь.
Марин.
Без слова нет жизни. Я не живой, если у меня нет слова.
Жизнь, конечно. Жизнь.
Будем жить.
Я живу, значит, слово живо.
Будем жить, братья и сестры.
Живое, конечно.
Марина Багдасарян, Валерий Мельдон, сегодняшние гости нашей программы. У микрофона была Анна Качкаева. И в 12 часов выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Главные темы – выборы Верховной Рады на Украине, начало осеннего призыва и съезда «Другой России», «Единой России», прошедшей и предстоящей. Всего вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит